Как сообщает мой коллега Данила Гальперович, который в среду послушал рассказ вице-премьера и представителя президента в Северо-Кавказском федеральном округе Александра Хлопонина, членом Верхней палаты Совета Федерации, о задачах на Северном Кавказе, федеральное правительство намерено до 2025 года снизить в 3 раза безработицу, в 2 раза увеличить среднюю зарплату, в 3 раза увеличить ВВП и создать 400 тысяч новых рабочих мест. На первый взгляд, реальной кажется цель в 3 раза увеличить ВВП. Иногда ВВП легко бывает повысить, все зависит от того, с чего брать отсчет. Если с нуля, то очень легко. Мы не будем говорить сегодня о всем Северном Кавказе, но вот что собой представляет сегодня Чечня с точки зрения экономики и потенциала общества? В беседе принимают участие доктор географических наук Наталья Зубаревич и эксперт Центра Карнеги Алексей Малашенко. Цикл «Российские регионы» ведет Игорь Яковенко.
Наталья Васильевна, вот говорят, что в Чечне нет экономики. Исход русских, который за последние 10 лет, ну и раньше тоже, принял совершенно тотальный характер, привел к тому, что специалисты, преподаватели, учителя уехали, и современная экономика сейчас без этого невозможна. Но в то же время мы видим, что все-таки как-то все устраивается, Чечня отстраивается в конечном итоге, налаживаются коммуникации, какие-то признаки цивилизации там появляются. Что происходит в экономике Чеченской Республики?
В Чечне есть экономика, и целых 2. Первая экономика бюджетная. Потому что при населении, хотя мы сомневаемся в этой численности, больше 1,2 миллиона человек, бюджет Республики Чеченской составляет 65 миллиардов. Ну, чтобы было понятно, это столько же, сколько у Ставропольского края, а он по населению в 2 раза больше. Вторая экономика Чечни – это теневая экономика. Коротко о первой и второй. С первой – самое главное – это распределение денег из бюджета. Это экономика, в которой живут чиновники и получатели трансфертов. Каждый 5-й рубль этой экономики – это пособие. А распределение пособий – это хороший чиновничий бизнес. Каждый 3-й рубль этой экономики – инвестиции. А распределение подрядов – это тоже очень хороший бизнес. Поэтому экономика чрезвычайно живая, опутанная очень сложной сетью теневых отношений. Ну а про ее эффективность я бы не стала особенно распространяться. Хотя могу сказать, что жилье строится, да, но по вводу жилья Чечня продолжает очень сильно отставать от среднероссийского уровня. Если говорить о том, как федерация подкармливает бюджет Чечни, это действительно уникальная ситуация, потому что 65 миллиардов образуется очень странным образом. Только 20% денег по схеме выравнивания. Все остальное – специальные меры. И четверть всех денег она получает на федеральные целевые программы. Допустим, с этим можно согласиться, города разрушенных надо отстраивать. Но еще 27% она получает на особый формат сбалансированности бюджета. Это бонус в чистом виде. В теневой же экономике 2 основных вида дохода. Это работа с нефтяными месторождениями. Формально они роснефтевские, но и республика не смогла получить их в свою собственность. А вторая компонента – это, конечно, теневая торговля, в транзит и прочее, прочее. Здесь она абсолютно похожа на остальные республики Северного Кавказа.
Алексей Всеволодович, вот за последние 10 лет республика стремительно провалилась в Средневековье, включилась такая машина времени. Насколько такое состояние деградации адекватно чеченскому народу? Ведь все-таки 35% населения – это горожане. Довольно много людей с высшим образованием. Насколько есть сопротивление общества вот этому проваливанию во времени?
Во-первых, Чечня с точки зрения ее архаизации, она вполне вписывается в те процессы, которые вообще происходят сейчас на Кавказе, да не только на Кавказе, в той же Центральной Азии. А на Северном Кавказе это, конечно, восточная часть этого региона. Ситуация действительно занятная, в каком-то плане неожиданная. Происходит исламизация, действительно тяга к шариату, то есть к исламу, причем повсеместно в обществе. Это не то, что там по чьему-то решению, но это имеет место. Но в Чечне есть одна специфика, очень важная. Дело в том, что там исламизация происходит под эгидой власти. Вот такого, по-моему, не было нигде. В свое время нечто подобное, подчеркиваю, нечто подобное, и очень как-то невразумительно было в Ингушетии. Но поезд ушел. А вот в Чечне действительно происходит исламизация не снизу, а сверху. Это очень любопытно. Почему? Почему Рамзан Кадыров избрал вот такой путь? Ну, вообще, он человек, я бы сказал, достаточно неожиданный, и некоторые решения принимаются, ну, так скажем, без особых размышлений. Но, тем не менее, во-первых, какая тут может быть логика? Для него ислам – это средство консолидации общества вокруг него. Так, во всяком случае, ему кажется. В каком-то плане он этого достиг, а в каком-то плане, вот тот ваш последний вопрос, он раскалывает общество. Причем он раскалывает его, я бы сказал, дважды. Ну, во-первых, по возрастному принципу, потому что старшее поколение, советское поколение, многие сам люди родились не в самой Чечне, а в Киргизии, в Казахстане, в остальной России, они вот такую исламизацию, шариатизацию с этой полигамией, с этими платками, длинными юбками и так далее, они ее не принимают. Я уж не говорю о фактическом запрете на потребление алкоголя. Ну, де юре этого нет, но де-факто это, конечно, существует. В то же время есть молодое поколение, для которого ислам – это действительно гигантская часть менталитета, гигантская часть сознания. Причем оно по-разному проявляется, но не будем забывать, что было две войны, было сопротивление России, сопротивление шло под лозунгом джихада и усиленно муссировалась в те времена идея, причем с обеих сторон, это идея о столкновении цивилизаций. Там его, конечно, не было, это совершенно ясно и понятно. Но вот рассуждения на эту тему были и остаются. И последний момент, об этом можно говорить долго, но тем не менее я как-то пытаюсь ограничиваться, это проблема, как исламизация воспринимается женщинами. И вот тут, насколько мне известно, по самым разным, так сказать, источникам, женщина не в восторге. А это очень важно. Мы прекрасно понимаем, какую силу имеет женщина. Причем и старшего поколения, и младшего поколения, потому что, в общем-то, сам Чеченкин, ну, действительно, свободолюбивый, так скажем. Я помню и Первую войну, и Вторую войну, когда, ну, скажем, их поведение, их манера самодеваться, я говорю о молодом женском поколении, совершенно не отвечало шариату. Поэтому сопротивление так или иначе идет, мы это все видим. Сопротивление это тщательно скрывается властями, это мы тоже видим. Но у меня лично такое ощущение, что начав за здравие с исламом, Рамзан может кончить за упокой.
Спасибо. Наталья Васильевна, вот политические претензии Рамзана Кадырова известны. Ну, скорее так можно сформулировать, что неизвестен их предел. И среди его амбиций введение самостоятельной внешней политики. Ну, вот с такой гордостью ожидается открытие международного аэропорта с внутренней таможней. Несколько месяцев назад переговорам Кадырова с Саудовской Аравией и другими исламскими странами. Хлопонин его одернул и объяснил, что на это есть МИД. Какие опасности? С политическими опасностями понятно. А вот какие экономические опасности таит такой выход Кадырова на арену международного экономического сотрудничества с исламскими странами?
Я полагаю, что реально такого выхода нет. Мне кажется, что очень многое будет зависеть от баланса сил в федеральном правительстве, потому что те, кто вокруг Кудрина, будут делать все, чтобы не допустить еще одной черной дыры в экономике. Мы этих черных дыр имели немало в 90-е годы, и все понимают, чем это заканчивается. Тут очень многое будет зависеть не от самого Рамзана Кадырова, а расклада сил в федеральном правительстве. Пока высока надежда на то, что кроме как декорации этот международный авиапорт с таможенной зоной ничем особым не будет. Я, во всяком случае, на это надеюсь, потому что это настолько выламывается уже даже из очень широких пределов компромисса, демонстрируемых федеральными властями, что очень нежелательно, чтобы это произошло.
Алексей Всеволодович, вот меня очень поразила одна цифра в прошлой переписи населения. Ну, понятно, что доверие к ней достаточно сдержанное, но тем не менее. Средний возраст чеченца менее 23 лет. Что за общество сегодня в Чечне? Вот это общество сегодня способно к саморазвитию?
Я думаю, что нет. Это, может быть, очень обидно звучит для чеченцев, но вот то, что сейчас происходит, это замыкание на себе. Замыкание, скажем, на собственных традициях. Замыкание на том, что мы имеем, мы, чеченцы, имеем особый статус, мы имеем особое право. В каком-то плане это, может быть, и оправдано после двух войн, Но если вот эта вот автаркия и политическая, ну, прежде всего политическая, она будет продолжаться, то это будет, я бы сказал, очень печально. Я думаю, что на сегодняшний день, вот именно чеченцам, для того, чтобы не потерять молодое поколение, для того, чтобы получать реальное образование, а не купленные дипломы, им нужно как можно больше внешних выходов. Тут, конечно, парадокс, я понимаю, что это будет раздражать остальную Россию. Но для чеченцев крайне необходимо создание молодого современного поколения. Если это сейчас не произойдет, а это уже происходит, то мы можем потерять вот тех, которые родились в канун Первой войны, во время Первой войны, и мы получим очень, я бы сказал, неприятный феномен. Уже сейчас весь Северный Кавказ называют внутреннее зарубежье. Вот теперь представьте себе вот это самоограничение Чечни. У меня такое ощущение, что Рамзан это понимает. А недаром он по телевизору всегда выглядит таким, знаете, бодрым, современным, около компьютера, хотя то, что он говорит, это скорее ближе к традиции, чем к современности. Но это гигантский вопрос, это может быть даже важнейший вопрос, какими будут чеченцы через 10-15 лет, каким будет то поколение, которое вот будет постепенно приходить к власти. В этом отношении, по-моему, сам Рамзан Кадыров — это объект, так сказать, достойный изучения, потому что он, в общем-то, двойной человек, это мы прекрасно видим во всех отношениях. Но двойственность может быть вот сейчас, она в каком-то плане оправдана, но если эта двойственность и поколение, и верхушки, так сказать, элиты сохранится, это будет катастрофа. Ну, посмотрим. Давайте все-таки верить во что-то хорошее.
С доктором географических наук, профессором Натальей Зубаревич и экспертом Центра Карнеги Алексеем Малашенко беседовал Игорь Яковенко.
Говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Смерть юриста Сергея Магнитского.
Вы не расслышали из-за плохого сигнала. Вам показалось интересным, но вы пропустили начало. У вас есть вопросы. Вы не можете не высказать свое мнение. Вы хотите знать больше. Все эти проблемы можно решить, зайдя на страницу программы «Время и мир» в интернете. Свободанews.ру. Достаточно кликнуть на «Время и мир» с Ириной Лагуниной.